Из романа «В круге первом». Сталин со стоном спустил ноги с атаманки и взялся за голову уже с плешиной. Ничем непоправимая досада соднила его. Горы валял, а на вонючем бугорке споткнулся. Иосиф споткнулся на Иосифе. Иосифе брос Тито. Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай II или Колчак. Против всех них Сталин не имел ничего личного. Открытые враги, они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм. Лучший социализм. Иначе, чем у Сталина. Сопляк. Социализм без Сталина – это же готовый фашизм. Не в том, что у Тита что-нибудь получится, выйти у него ничего не может. Как старый коновал, перепоровший множество этих животов, отсекший несчетно этих конечностей в курных избах, при дорогах, смотрит на беленькую практикантку-медичку, так смотрел Сталин на Тита. Но Тита всколыхнул давно забытые побрякушки для дурачков. Рабочий контроль, земля крестьянам, все эти мыльные пузыри первых лет революции. Уже три раза сменено собрание сочинений Ленина, дважды основоположников. Давно заснули все, кто спорил, кто упоминался в старых примечаниях, все, кто думал иначе строить социализм. И теперь, когда ясно, что другого пути нет, и не только социализм, но даже коммунизм давно был бы построен, если б не зазнавшиеся вельможи, не лживые рапорта, не бездушные бюрократы, не равнодушие к общественному делу, не слабость организационно-разъяснительной работы в массах, не самотек в партийном просвещении, не замедленные темпы строительства, не простое, не прогулы на производстве, не выпуск недоброкачественной продукции, не плохое планирование, не безразличие к внедрению новой техники, не бездеятельность научно-исследовательских институтов, не плохая подготовка молодых специалистов, не уклонение молодежи от посылки в глушь, не саботаж заключенных, не потери зерна на поле, не растраты бухгалтеров, не хищение на базах, не жульничество завхозов и завмагов, не рвачество шоферов, не самоуспокоенность местных властей, не либерализм и взятки в милиции, не злоупотребление жилищным фондом, не нахальные спекулянты, не жадные домохозяйки, не испорченные дети, не трамвайные болтуны, не критиканство в литературе, не вывихи в кинематографе. Когда всем уже ясно, что коммунизм на верной дороге и недалек от завершения, высовывается этот кретин Тито со своим талмудистом Гарделем и заявляет, что коммунизм надо строить не так. Тут Сталин заметил, что он говорит вслух, рубит рукой, что сердце его ожесточенно бьется, застлало глаза, во все члены вступило неприятное желание подергиваться. Он перевел дух, разгладил рукой лицо, усы, еще перевел. Нельзя же поддаваться. Да, Абакумова надо принять. И хотел уже встать, но проясненными глазами увидел на телефонной тумбочке черно-красную книжечку дешевого массового издания и с удовольствием потянулся за ней, подмастил подушек, на несколько минут полуприлег опять. Это был сигнальный экземпляр из подготовленного на 10 европейских языках многомиллионного издания «Тито. Главарь предателей». Рено де Жувенеля. Удачно, что автор как бы посторонний в споре. Объективный француз, да еще с дворянской частицей «Д». Сталин уже прочел эту книгу подробно несколько дней назад, да и при написании ее давал советы. Но, как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось расстаться. Скольким миллионам людей она откроет глаза на этого тщеславного, самолюбивого, жестокого, трусливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана, гнусного предателя, безнадежного тупицу. Ведь даже коммунисты на Западе растерялись, тычутся в два угла, не знают, кому верить. Старого дурака Андре Марти и того за защиту Тита придется выгнать из компартии. Он перелистал книжку. Все здесь есть. Все. И как Тита, наверное, был английский шпион, и как кичился кальсонами с королевской короной, и как он физически безобразен, похож на Геринга. И пальцы все в бриллиантовых перстнях. Увешаны орденами и медалями. Что за жалкое чванство в человеке, неодаренном полководческим гением? Объективная, принципиальная книга. Нет ли еще у Тита половой неполноценности? Об этом тоже надо бы написать. Он встал, выпрямился недопрямо. Отпер и запер за собой другую дверь, не ту, в которую стучался Поскребышев. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, пошел низким узким кривым коридором, тоже без окон, миновал люк потайного хода на подземную автодорогу, остановился у смотровых зеркал, откуда можно было видеть приемную, посмотрел, а Бакумов был уже там. С большим блокнотом в руках сидел напряженно, ждал, когда позовут. Все более твердо, не шаркая, Сталин прошел в спальню, такую же невысокую, непросторную, без окон, с нагнетаемым воздухом. Под сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли бронированные плиты и только потом камень. Маленьким ключиком, носимым у пояса, Сталин отпер замочек на металлической крышке графина, налил стакан своей любимой бодрящей настойки, выпил, а графин снова запер. Подошел к зеркалу, ясно, неподкупно строго смотрели глаза, которых не выдерживали западные премьер-министры. Вид был суровый, простой, солдатский. Он позвонил ординарцу-грузину одевать себя. Даже к приближенному он выходил, как перед историей. Его железная воля, его непреклонная воля быть постоянно, горным орлом.